Я желаю прочитать текст Священного Писания, мы помолимся. Эти слова я читал, когда в субботу здесь было собрание для вдов. И почему-то, размышляя вчера еще об этом, я думаю, надо для всех нас прочитать этот текст сегодня вечером, потому что он очень важен. И мы скажем, потом поговорим дальше, важность этого текста, потому что Лука писал по тщательному исследованию, то есть в хронологическом порядке он писал. И вдруг, когда он был спрошен фарисеями, когда придет Царство Небесное, и вы когда будете читать 17 главу, и вдруг, заканчивая этот монолог, и он вдруг говорит эту притчу. Сказал же также им притчу о том, 18 глава, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. Она приходила к нему и говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, я защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно, Господи, за то, что по милости Твоей Ты собрал нас еще раз в этот вечерний час. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, благодарим, что Ты даешь нам эту честь и привилегию еще раз совместно поклониться Твоему святому имени, а также принести наши мольбы, наши просьбы перед лице Твое, к престолу благодати. И зная о том, Господи, что Ты наш Бог праведный судья, Ты не таков, как этот неправедный судья, который не имел ни сочувствия, ни сострадания. У Тебя, Господи, этого качества неисчислимое множество, как ни у кого и здесь на земле нету. Поэтому мы благодарны Тебе за это, и мы счастливы, что мы идем к подателю всяких благ. И пусть наше сегодняшнее вечернее богослужение, хотя и в таком маленьком количестве, но пусть оно будет славою для Твоего святого имени, и наши голоса, пусть они будут присоединены к сонмам святых, которые воспевают Твое имя и на земле, и в небесах там. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я знаю, что вы все любите Слово Божие, читаете Слово Божие. И я хотел поговорить вначале о том, когда вы читаете, скажем, какое-то библейское повествование, как вы определяете, что есть главное, что есть второстепенное? Я уже когда-то говорил о том, что второстепенное – это не значит ненужное, это не значит, что оно небогодухновенное. И главное, и второстепенное в Слове Божьем – оно богодухновенное. Но второстепенное, то, что дается, оно дается для того, чтобы мы лучше поняли и увидели главное, что Господь хочет в этот час сказать нам. Так вот, мы прочитали сейчас эту притчу. Что здесь главное? Почему вдруг Христос привел эту притчу? Ему был задан вопрос фарисеями, и читая Евангелие Луки, мы можем делать выводы, потому что евангелист Лука, он описывает все события и действия в хронологическом порядке. Так вот, после этого вопроса, когда он был спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, он начал им объяснять, говорить им, что как было во дни Ноя, потом говорит, как было во дни потопа, вот, объясняет, вспоминайте жену Лотову, вот, кто станет сберегать душу свою, тот погубит, и дальше. Потом он говорит, двое в ту ночь будут в постели, один возьмется, другой оставляется. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставляется. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставляется. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся орлы. И вот я помню на этот последний стих еще в молодости, все время соберутся старшие братья наши. И они все время, ну что же это такое, кто же это труп, а что это за орлы? И вот я помню, одни одно говорят, другие другое говорят, они говорят о Христосе, другие говорят, не может быть, чтобы Христос назван трупом и тому подобное. Вот, но вдруг после этого он тут приводит им притчу эту. То есть Лука описывает, и по Евангелию Луки после этого всего сказал им также притчу, что должно быть всегда молиться и не унывать. Вот к чему подводит Христос в ответе книжникам и фарисеям, когда придет Царствие Божие. О той готовности, о том духовном состоянии, в котором должен находиться народ Божий. Так вот, Господь хочет сказать, что незнание главное, когда это будет. Народ Божий – это молящийся народ. Народ Божий – это народ, который подобен вот этой бедной, беззащитной вдове, которую все обижают, которая беззащитна. И народ Божий – это тот народ, которого выход один только. Не два, не три, а выходы к кому идти? Идти к Господу. Это единственная защита. Вот оно что. Хотя я хочу вам сказать, что по мнению многих сегодняшних учителей, проповедников, по их мнению, молитва, моление – это удел женщин, это удел вдов, а также больных и старых людей. Да, так говорят, если ты уж ничего не можешь делать в церкви, ну, то хотя бы молись. Хотя бы молись. Но в соответствии со сказанной притчей мы видим, что Господь хочет подчеркнуть и сказать, что это абсолютно неверное понятие. Народ Божий – это молящийся народ. Вот кто такой. Так мы читаем Деяния святых апостолов. Прочитайте, 6 глава. Когда вдруг так получилось, что в церкви произошло недовольство. Вдовы из неевреев, они были в обижаемой постоянной раздаче хлеба, то ученики согласились и сказали, да, мы, это по нашей вине это случилось. Почему? Потому что мы слишком многое охватили, и мы не можем все сделать. Поэтому нам нехорошо, оставивши Слово Божие, пищись о хлебах. Поэтому вы изберите и среди себя. Но главное там, они говорят, а мы пребудем, почитайте 6 глава Деяния святых апостолов, 4 стих, а мы пребудем, заметьте, что первое стоит у апостолов, а мы пребудем в молитве, второе – служение словом. Вот оказывается, молитва – это есть удел тружеников, удел мужчин, не только женщин, удел лидеров церкви – это есть молитва. Так пишет апостол Павел в послании к Тимофею. Молодой служитель Тимофей – это тот, который хотел трудиться. Да, в действительности вера, которая была в его бабке Элоиде, вера, которая была в его матери, вот эта вера и у него То есть это живая, спасающая вера, и это вера, которая двигала этим человеком. Он желал трудиться, потому что Павел уже находился в темнице в это время. Но Павел ему говорит: Тимофей, стоп. Прежде всего, ты должен зарубить себе на носу. Прежде всего, что нужно делать? Совершать молитвы, моления, прошения, благодарения. И дальше почитайте, то 2 глава, 1 послание апостола Павла Тимофея, начиная с 1 стиха. Почему? Почему Тимофею, Павел, ты это советуешь? Ты там сидишь в темнице, ты ничего, может быть, не видишь, что здесь делается. Тут надо скорее работать, трудиться, нужно что-то делать, а ты мне говоришь. А Павел говорит: ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему и Богу нашему. Вот оно почему. Это не просто результат рассуждения апостола Павла, который сказал: знаешь что, Тимофей, я пришел к выводу, я пришел к заключению, что вот это, наверное, самое лучшее, что нам нужно делать. Нет. Ибо это хорошо и угодно. Так вот, прежде всего прошу совершать молитвы. И потому в повседневной просьбе этой бедной вдовы, когда-то я уже говорил на эту тему несколько лет назад, я помню, что я говорил. Так вот, сегодня я хочу еще раз обратиться и сказать, что в повседневной просьбе этой беззащитной и страдающей вдовы мы видим прообраз церкви. Это та церковь, это тот избранный народ Божий, который со всех сторон стеснен. И здесь показана важность молитвы, необходимость молитвы. Это то, что в действительности нам нужно, потому что мы живем и мы находимся в агрессивно окружающей среде. Как эта вдова, смотрите, она была стесненная, ее обижал ее соперник, притом постоянно обижал. Церковь будет постоянно, помните, Христос сказал: меня гнали, и вас будут гнать. Меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Меня били, и так тому подобное. То есть это путь, которым прошел наш благословенный Спаситель, и мы идем этим путем. Так вот, дал бы Бог нам сегодня, хотя и в таком маленьком количестве, но понять важность молитвы, важность молитвенного общения. Несколько моментов выделяю для нашего общего размышления именно этой притчи. Итак, сказал им притчу о том, что всегда должно молиться и не унывать. Заметьте, независимо от того, будет ли услышана молитва, независимо от того, ответит Господь на нашу молитву или не ответит, причины для уныния не должно быть. Помните, Павел говорит: я трижды молил об этом Господа. И Господь не ответил в том смысле, в котором хотел бы Павел, чтобы ему Господь ответил. Да, он ответил после третьего раза, но он ответил совершенно не так, как хотел Павел. Господь сказал: довольно для тебя благодати моей. И он не убрал это жало. Он не убрал этого соперника, который обижал. Он не защитил Павла в этом отношении. Он сказал: довольно для тебя, потому что сила моя совершается в немощи. И посмотрите, каков эффект или каков результат молитвы Павла. Он говорит: посему я благодушествую. Мы понимаем, что это значит? Я благодушествую. То есть я не унываю. Наоборот, мое сознание возвышенное. В действительности, Бог дал мне почувствовать, что именно в этом беззащитном состоянии, в котором я нахожусь, в этом моя сила. Вот как говорит Господь. Так вот, первое, сила настойчивости, это первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Вот оно, это замечательное качество, должно вам молиться всегда и не унывать. Это не то, что скажем, мы помолились один раз, все, вечером мы помолились, а завтра утром все, Господь должен нам сделать то, о чем мы помолились. Конечно, бывают и такие случаи, и мы в Писании находим подобные примеры, когда помолились, и так оно и случилось сразу же. Но здесь речь идет о постоянстве. Здесь речь идет, стиль нашей жизни – это молитва Господу, обращение к Господу. Так вот, сила настойчивости – вот то, к чему говорит эта притча и к чему она нас призывает. Второе, что мы берем отсюда и что Господь хочет, чтобы мы поняли – все боящиеся Бога люди, они находятся в положении вдовы. Я уже говорил об этом немного. Хочу повторить, это очень важный пункт. Заметьте опять-таки, что все боящиеся Бога, как тут и написано, сказал им притчу, что должно всегда молиться. То есть народ Божий – это народ, который боится Бога. То есть он признает Его владычество, он признает Его всемогущество, он видит себя, народ Божий, вот этой мелкой козявкой, на которую Бог вообще не должен был бы обратить внимание, то есть полностью беззащитной. И вот в таком положении, когда народ Божий чувствует, что этот мир, он как разъяренный лев, постоянно ищет, кого поглотить, вот в этом положении мы обращаемся к Богу. Так вот, все боящиеся Бога люди, они находятся в положении вот этой беззащитной вдовы. Их постоянно обижают и посягают на их законные права, обманным путем лишают того, что они имеют. Это сплошь и рядом мы находим. Третье, на что обращаю ваше внимание, что хочет подчеркнуть Господь. Не ищите защиты у судей этого мира, когда вас обижают, когда попираются ваши права. Не идите на суд к нечестивым. Почему? Человеческие суды полны беззакония и бесстыдства. Вот что показывает нам Господь через эту притчу. Итак, человеческие суды полны бесстыдства, полны беззакония. Вот что мы можем найти в человеческих судах. Да, мы очень возлагаем надежду на Верховный суд, то ли это штата, то ли это Верховный суд всей Америки, но, милые мои, не оттуда приходит правда, а правда, генерированная на небесах. Только там есть настоящая истинная правда, но не на судах человеческих. И заметьте именно этот факт, что человеческий суд был несправедливый, беззаконный, бесстыдный. Смотрите, он говорит, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Это ж, ну, какое бесстыдство, какое, я даже не могу слово это подобрать для этого человека. Вот. Он абсолютно безразличен к горю этой женщины. Его абсолютно не волнует, что вдову кто-то обижает, что она беззащитна, что она бедная. Вот она идет у него, просит, а у него никакой ни жалости, ни сочувствия, ни сострадания. И тем не менее, посмотрите, Господь обращает внимание, что это не остановило вдову. Она не сказала, все, раз ты такой негодный человек, раз ты такой неверный, все, я больше к тебе не пойду. Она шла, потому что это был единственный выход в ее положение. Вот что хочет сказать Господь. не идите и не обращайтесь к судам этого мира. Идите к Богу, Он судья праведный. Он всегда правильно и праведно рассудит. У Него нет лицеприятия абсолютно. Он не похож на, как этот человек, бесстыдный и беззаконный. Так вот, четвертое, посмотрите, и все-таки настойчивость ее, победа. Молитва всегда приносит плоды. Всегда Господь хочет показать. Посмотрите, что говорит Господь. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Вот она, молитва всегда имеет плоды, имеет победы. Независимо от того, ответит ли Господь так, как нам хочется, пошлет ли Он то, что мы у Него просим, или Он нам скажет: «Довольно для Тебя моей благодати». Но молитва всегда приносит победу. И в этом случае даже этот беззаконный и бесстыдный человек, он говорит: «Я защищу ее, чтобы она больше не приходила и не надоедала мне». Вот это кратко некоторые моменты из того, что мы прочитали. Какие выводы мы можем сделать из того, что мы прочитаем? Итак, что мы можем сказать? Бог наш хочет, чтобы народ Его был молящимся народом. Это Его воля, это Его желание. И в этом готовность встречи, чтобы встретить Его. Так вот, посмотрите, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? В чем она проявляется, эта вера? Эта вера проявляется в нашем общении с Богом. А наше общение с Богом – это есть наши молитвы. Это то, в каком мы отношении. Еще одно, что я хотел бы сказать после этих кратких пунктов, которых мы разобрали. Знаете, я нигде не нахожу в Библии, чтобы Бог наш был назван Богом миссионеров, Богом пастырей, Богом проповедников, Богом пророков. Но в Библии я нахожу, что Бог наш есть Бог сирот и вдов. Это удивительно. То есть Богом самого беззащитного класса населения на земле. Кто это? Сироты. Это самые беззащитные, брошенные на улицу люди, притом дети. Здесь речь идет, Бог наш есть Бог сирот. То есть это еще несовершенные, те, которые нуждаются в защите, в помощи. Так вот, Бог есть именно Богом вот этой группы, этой категории людей. Так вот, церковь должна, или вернее, эта группа людей, сироты и вдовы, это есть прообраз нахождения церкви в этом мире. Мы должны уподобиться и быть именно такими. И заметьте, 7 стих, «Бог ли не защитит избранных своих?» Заметьте, кто являются верующие люди, спасенные, кто они перед лицем Божьим? Избранные, избранные. Знаете, меня просто это восхищает. Хотя Господь приглашает всех, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но заметьте, как только человек получает спасение, Дух Святой сразу говорит ему о чем? Твое спасение – это есть результат избрания Божьего. Не мои заслуги, не твои, не ваши, братья и сестры, а это есть заслуги нашего Господа. И поэтому в очах Божьих они избранные, поэтому они вопиют день и ночь. Подумайте, вопиющий к Нему день и ночь. Это удивительно. Что же это за избранные такие, которые вопиют и вопиют и вопиют? А кто не вопиет? Те, которые не имеют спасения, потому что они не знают Бога. У них с Господом нету никаких взаимопониманий, они Его не знают, поэтому они не молятся, им не интересно. Молитва для них – это непонятное состояние. А избранные, те, кто в действительности получил спасение как результат Божьего избрания, эти люди к Нему вопиют постоянно. Мысленно ли, вслух ли говорят, или же это дома, или же это в церкви, но их сознание постоянно заправлено к престолу благодати Господу. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом и вразумеет и эту притчу очень важную. Пусть Господь поможет нам уразуметь главное направление этой притчи, в чем оно заключается, то, что я уже говорил, чтобы это все запечатлилось в наших сердцах, и чтобы мы, подобно этой вдове, никогда не прекращали своего общения с Господом, никогда не прекращали молитвенного состояния перед Господом. А ответ придет в свое время. Должно вам всегда молиться и не унывать. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Ты оставил для нас эту поучительную притчу, притчу, которая учит нас и наставляет нас о том, чтобы мы никогда не выходили из молитвенного состояния, чтобы мы всегда, Господи, направляли все наши взоры к престолу благодати, перед Твое лицо, независимо от того, Господи, Ты сразу отвечаешь или Ты медлишь, независимо от того, Ты, Господи, посылаешь просимое, или же Ты в своих намерениях для нас даешь что-то другое, когда мы просим и молим, но Ты посылаешь совершенно другие обстоятельства в нашей жизни. Но Ты призываешь нас посредством этой притчи, чтобы ничто в нашей жизни не служило причиной нашего уныния. Ибо Ты есть Судья праведный, ибо только Ты один можешь решить и делать только то, что правильно, что праведно, что нам нужно, что нам необходимо. Да, мы подчас не понимаем Твоих действий, Твоих поступков. Прости нас за это, Господи, что нам иногда кажется, что Ты неправильно поступаешь. Нужно было бы по-другому сделать. Боже наш, но Ты Судья праведный, Ты никогда не ошибаешься. Помоги нам уразуметь эту истину и всегда находиться в положении этой беззащитной вдовы, всегда направлять наши взоры к Тебе, независимо от того, где мы находимся, то ли в церкви, то ли в дом, или в других местах, Господи. Ты желаешь, чтобы мы непрестанно молились за все, благодарили Тебя. Услышь нас, Господи, в этот час. Благослови нас на эту неделю. Кто бы где ни находился, Ты знаешь тех, кто работает, Ты знаешь тех, кто учится, Ты знаешь тех, кто, может быть, будет в транспорте где-то ехать, уезжать. Молодежь наша будет возвращаться оттуда с конференции. И мы просим, чтобы Ты дал благодать Твою всем им в полном благополучии возвратиться к себе в домы. Не только нашу молодежь, но и все то множество молодых братьев, сестер, юношей, девушек со всей Америки, а также со многих стран мира, которые присутствуют на этой конференции, чтобы Ты благословил, Господи, их и каждому даровал в полном благополучии прибыть в свои семьи, а также и в свои церкви. И то, что они там услышали, пусть оно, Господи, послужит им во спасение для славы Твоего имени. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.